Господи, просим, яви свое присутствие, сделай его ощутимым, сделай его явным через проповедь Твоего Слова. Прошу, Дух Святой, воздействуй на сознание и сердце каждого, благослови проникновение в весть Священного Писания, для того, чтобы, покидая этот зал, каждый еще ближе стал Господу и исполнению Его воли. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня мы завершаем с вами цикл проповедей под общим названием «Благословение и проклятие». И наша тема сегодня называется так: «Замена проклятия благословением». Замена проклятия благословением. В самом начале я отступлю от своего обыкновенного правила и процитирую одно удивительно глубокое высказывание на эту тему из книги «Христос. Надежда мира» или «Желание веков», автором которой является Елена Уайт. Она пишет: «Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, к которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. Ранами Его мы исцелились». Это удивительное по глубине высказывание очень точно отражает главную мысль моей сегодняшней проповеди. Замена проклятия благословением, которая произошла и до сих пор происходит в личности Иисуса Христа. Все, на что мы не имели права, теперь нам доступно, потому что Он потерпел все, что мы должны были потерпеть. И сегодня предлагает нам этот божественный обмен, предлагает нам эту замену проклятия на благословение. Давайте посмотрим на то, каким образом осуществляется эта замена. Посмотрим на саму идею и механизм замены в Священном Писании. И первое, что важно здесь отметить, заключается в следующем. Когда мы с вами читаем Священное Писание в русском синодальном переводе и встречаем такие слова, как грех, наказание, вина, преступление, нечестие, нам порой трудно до конца проникнуться тем, что в оригинале говорит то или иное слово. В Ветхом Завете используется более 5 разных слов, которые переводятся на русский язык как «грех». И вот одно из них для нашего исследования очень важно. Речь идет о древнееврейском слове «авон». Древнееврейское слово «авон» означает, с одной стороны, нечестие, затем вина, которую человек навлекает на себя этим нечестием или грехом, и что самое парадоксальное, в-третьих, словарное значение таково – наказание нечестия. В одном слове соединяются три идеи. поступок, вина за него и наказание за него. Священное Писание, иными словами, говорит о том, что всякий раз, когда совершено нечестие, когда совершен грех, это автоматически навлекает вину и, что самое страшное для нас в контексте исследования проклятий, наказание навлекает, проклятие навлекает. Давайте посмотрим, как эта истина отражена в некоторых местах синодального перевода. Приглашаю вас открыть книгу «Плач Иеремии», 4 главу. «Плач Иеремии», 4 глава, 6 стих, говорит так. Иеремии, 4 глава, 6 стих. «Наказание нечестия от чери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его». Итак, перед нами в начале стиха два слова. «Наказание нечестия». А в подлиннике, в оригинале, одно слово. «Авон», которое в других местах просто переводится как «нечестие» или «грех». В этой же главе, в стихе, например, 22-м сказано, Плач Иеремии 4:22, «Черь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Едома, он посетит и обнаружит грехи твои». Вот здесь одно слово, древнееврейское «авон», переведено как «наказание за беззаконие». Таким образом, наиболее полное значение слова «авон» обозначает не просто беззаконие, но также включает все негативные последствия Божьего суда и проклятия, которое несет в себе беззаконие. Причина заключается в том, что Божьи законы отражают саму природу устройства Вселенной. Божьи законы отражают матрицу устроения физической и духовной Вселенной. И если что-то в формуле физической, химической или духовной, в формуле, установленной Господом при творении, нарушается, это тут же, сразу же и автоматически несет негативные последствия и приносит проклятие. Поэтому, когда мы смотрим на проклятия, очень ярко описанные в 28 главе книги Второзакония, важно помнить, что они являются следствием греха. И на протяжении этого цикла проповедей мы исследовали прямо указанные причины, что касается интимной сферы, что касается отношения к родителям, что касается притеснения, что касается вопроса возвращения Господу десятой части, что касается упования на плоть и так далее. Некоторые вопросы ясно указаны, сказано: проклят тот-то и тот-то, кто делает то-то или то-то. Но это все есть только лишь примеры. И, пожалуй, вот эти самые вопиющие преступления Господь особо обозначил и сказал: проклят человек, делающий это. Однако, по сути, проклятие и последствия Божьего суда проявляются тут же, сразу же, как только происходит беззаконие, как только происходит нечестие, как только происходит грех, потому что эти процессы неразрывные. Изменение формулы тут же меняет субстанцию. Изменение закона тут же меняет обстоятельства человека. Законы Божьи, таким образом, это не что-то внешнее, придуманное Богом в дополнение к тому, что Он сотворил. Законы Божьи – это нечто, отражающее сам механизм творения, который Господь сотворил. Поэтому отменить эти законы или нарушить эти законы невозможно без самых серьезных последствий в виде проклятия. Поэтому кто-то должен нести последствия. За все зло, которое творилось в мире и которое творится сегодня, необходимо, чтобы кто-то был в ответе, чтобы кто-то был наказан. И в отношении проклятия, в особенности Библия говорит, невозможно просто так сказать человеку, снимается с тебя проклятие. Давайте посмотрим на один интересный пример из Третьей книги Царств. Третья книга Царств, 20 глава, 42 стих. Третье Царств, 20 глава, 2 стих. Вернее, 42 стих. Третье Царств, 20 глава, стих 42. «И сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». Отменить Божий закон невозможно, и если кто-то избегает проклятия, тот, кто находится под проклятием, или кто навлек на себя проклятие, то обязательно кто-то должен встать на его место. Обязательно эти проклятия должны реализоваться в духовном и материальном мире. Поскольку ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, то вместо него ты будешь нести заклятие или проклятие. Таким образом, Священное Писание в этом и многих иных местах, которые мы опускаем, чтобы сократить время, говорит о том, что такое простое, несерьезное и пренебрежительное отношение к вопросу проклятия и наказания невозможно, потому что это одно действие, одно слово, одна суть. А вон это и грех, и проклятие за грех. И единственный способ, который предлагает Священное Писание, это именно замена. Это именно возможность, если бы кто нашелся, если бы кто захотел, вместо человека, который должен испытать проклятие, взять его на себя. Как в случае, например, во второй книге Царств, 18 главе. Вторая книга Царств, 18 глава, 33 стих. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Как вы бы отреагировали на это желание отца? Это справедливо или нет? То, что он хотел сделать. Теперь, можем ли мы сказать, или может ли кто-то воспрепятствовать тому, что он хотел сделать? Имеет ли он право свою душу отдать вместо души своего сына? Мы видим здесь проявление любви. Как и во многих других примерах Священного Писания, когда, например, Иуда, один из детей Иакова, говорит, пусть моя душа будет вместо отрока Вениамина, но его только отпусти назад к отцу, потому что я обещал отцу. Это свойственно всякому, кто любит. Отдавать себя в жертву, брать на себя все негативные последствия греха, проклятия или нарушения воли Божьей, для того, чтобы спасти того, кого ты любишь. И вот именно только благодаря великой любви Божьей Господь все-таки предлагает выход из этой ситуации. Священное Писание говорит в послании к Римлянам 6 главе в 23 стихе следующее. Римлянам 6 глава, 23 стих. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Многие христиане очень легкомысленно используют этот стих, полагая, что на самом деле бесплатно достается. Верно то, что Господь предлагает его в качестве дара для грешников, для тех, которые находятся под проклятием. Но само это спасение куплено дорогою ценою. И сказано, это жизнь вечная во Христе Иисусе. То есть, потому что Он, божественной личностью, и стоя намного больше, чем все люди, когда-либо жившие на земле, и которые будут жить, который стоит намного больше, чем все человечество, из своей великой любви, по причине своей великой любви сказал, «Я хочу, о, если бы я мог вместо тебя умереть, только чтобы ты жил, пусть проклятия падут на меня, только чтобы ты жил с благословением». Есть только один способ, одно решение проблемы проклятий. Отменить их невозможно. Аннулировать их невозможно. Единственный способ, кто-то должен, если захочет, взять их на себя. Причем его ценность должна равняться ценности всего человечества. Так что человек это сделать не может. И из своей любви эта личность, взяв все проклятия и последствия грехов на себя, может теперь именно взамен, именно в обмен отдать то, что никому из нас не принадлежит. Чистота, святость, спасение и благословение. Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. Ранами Его мы исцелились. Единственный способ оказаться преемником благословений – это обмен, это замена, которая произошла в лице Иисуса Христа на Голгофском кресте. И Священное Писание говорит об этом очень определенно. Давайте вспомним книгу пророка Исаии, 53 главу. Исаия, 53 глава, стихи 4 и 5. 53 глава, стихи 4 и 5. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Что описывается здесь? Говорится о том, что Он взял наши немощи и понес наши болезни. В оригинале используется слово, которое означает именно физические заболевания и боль, и боли в принципе как таковые. Христос взял на Себя наши болезни. И именно вот в таком физическом, физиологическом смысле это место цитирует евангелист Матфей в 8 главе. Матфея 8 глава, стихи 16 и 17. Матфея 8 глава, стихи 16 и 17. «И когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». Итак, смотрите, когда Иисус Христос совершал исцеление людей, Он эти болезни снимал с них и возлагал на Себя. Итак, Матфей говорит о том, что когда Господь исцелял, когда Он восстанавливал, когда Он изгонял бесов, когда Он лечил людей, то Он брал это все на себя. И Матфей говорит именно о физическом измерении того, что Иисус Христос взял на себя наши болезни. Скажите, почему нам эта тема важна в контексте проклятий? Потому что значительная часть проклятий – это что? Заболевания, причем хронические, причем иногда наследственные заболевания. И Библия говорит о благой вести. Эти все болезни Иисус Христос взял на себя. Также речь идет о духовных болезнях, потому что 5 стих 53 главы книги пророка Исаии говорит, что Он взял на Себя грехи наши и был мучим за беззаконие наше. Это не только физиологическая, физическая сторона, но и духовная сторона также. То есть Иисус Христос взял на Себя все, что принес грех с собой, все проклятия, все виды и формы проклятия. Как говорит послание к Галатам, 3 глава, в стихах с 10 по 14, речь идет именно о проклятии, которое Господь взял на Себя. Галатам, 3 глава, стихи с 10 по 14. 3 глава, стихи с 10 по 14. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». И дальше стихи 13 и 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Итак, на кресте Иисус Христос, сказано, стал за нас проклятием. Он впитал в Себя, Он вобрал в Себя все виды проклятий, которые есть в книге закона. Вот в этой 27 главе книги Второзакония в особенности. И Он вобрал все это в Себя. Или, как говорит в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих, апостол Павел, 2 Коринфянам 5, 21, «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Если вы успели открыть это место Священного Писания, 2 Коринфянам 5, 21, вы видите, что там нету слова «жертвою за», оно курсивом выделено. И курсивом в Священном Писании выделяются все слова, которых нет в оригинале. То есть фактически Библия говорит, что не знавшего греха Он сделал для нас чем? Грехом. Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. То есть Иисус Христос, согласно Библии, как бы впитал в Себя, вобрал в Себя весь грех и одновременно и последствия греха. Все проклятие, все, что принес грех с собою. И вот там, на кресте, пострадал за эти грехи и понес на себе все проклятия. Как говорит второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих, «Он обнищал ради нас», 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Тот же самый язык обмена. Он все оставил, понес на себе грехи и проклятия, чтобы вы обогатились Его нищетою. Таким образом, Иисус Христос сделался для нас всем, чем мы сами не могли стать для Себя. Он взял на Себя все, что мы должны были понести, и нам предлагает обмен. Давайте послушаем, как эту же самую мысль в своей книге «Благословение или проклятие» выражает Дерек Принс. В этом истинное значение и цель креста. На нем имел место проведенный Богом обмен. Во-первых, Иисус претерпел вместо нас все плохие последствия, которые в соответствии с божественным правосудием предназначались для нас. Но путем этого обмена Бог предлагает нам все блага, заслуженные безгрешным послушанием Иисуса. Более коротко, то зло, которое по справедливости должно было постигнуть нас, постигло Иисуса, чтобы в ответ блага, принадлежащие Иисусу, могли быть предложены нам. Бог может предложить это нам без какого-либо компромисса со своим правосудием, потому что Иисус уже претерпел все осуждение за наше беззаконие, которое должно было пасть на нас. Вместо того, чтобы писать отдельный рецепт на каждое из проклятий, вместо того, чтобы отдельный вид помощи оказывать в каждом случае последствий греха, Бог в своей мудрости и любви предлагает одно решение для всех проклятий, одно благословение вместо всех грехов и последствий греха. Это то, что является наивысшей демонстрацией Божьей любви. Это жертва Сына Божия Иисуса Христа. Там на Голгофе произошел обмен. И вот теперь, что мы можем сделать со своей стороны, чтобы этот обмен произошел в нашей жизни? Чтобы проклятие, которое вы, возможно, определили в себе и на себе во время исследования этого материала в рамках цикла проповедей «Проклятие и благословение», чтобы это проклятие было удалено. Что можно и что нужно сделать? Хочу для начала отметить, что никто не входит во все различные аспекты благословения сразу или каким-нибудь единым действием. Если человек покаялся, обратился к Господу, он уже получил благословение, но ясно, что не все. Обыкновенно процесс вхождения в Божье благословение связан с процессом осознания. Чем больше человек, во-первых, осознает свою нужду, с одной стороны, чем больше он осознает силу и возможности Христа, с другой стороны, тем больше он готовится к тому, чтобы еще одну часть благословений Божьих взять, еще востребовать одну часть Божьей милости. Поэтому, если вы начнете этот процесс, не разочаровывайтесь, если не все и не сразу уйдет. Потому что это именно процесс. Это процесс осознания, исповедания и принятия. Три главных шага. Осознание, исповедание и принятие. В книге Второзакония, в 30 главе, в 19 стихе, Господь через Моисея говорит. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Второзаконие, 30, 19. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Господь желает нам благословения, желает нам жизни, но Он ожидает от нас чего? Выбора. «Избери», — говорит Он, хотя уже все сделано, все уже совершено. Человек должен совершить выбор. И этот выбор, согласно Священному Писанию, должен произойти не только на уровне интеллекта или внутреннего мира человека. Этот выбор должен продемонстрировать быть в чем? В словах, в исповедании, о чем мы очень подробно говорили вчера вечером. Для исследования тем, кто не смог прийти вчера, запишите послание Римлянам 10 главу, стихи 9 и 10. Римлянам 10 глава, стихи 9 и 10, где говорится, что для обретения спасения и благословения от Господа необходимо сердцем веровать к праведности и устами исповедовать, что означает провозглашать вслух, ко спасению. Чтобы получить предлагаемое нам через жертву Христа и Его служение благо, нам необходимо сделать наше исповедание конкретным и личным образом. Например, «Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и являешься единственным путем к Богу, и что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых». Это должно быть произнесено не просто как абстрактная истина, не просто как уравнение, с которым нужно согласиться, а как именно выражение вашей личной веры, вслух, осознанно, с полным доверием Господу. И когда происходит это исповедание, когда вы совершите это очень важное дело, дальше, очень важно теперь от этого состояния проклятия медленно продвигаться к благословениям. Если вы не слушали цикл проповеди «Разрушенные проклятия», об оккультных причинах проклятий, с этого лучше начать. Это есть в аудиозаписи, как на аудиокассетах, так и компакт-дисках, в любом аудиоформате. Возьмите и прослушайте это, потому что часто необходимо что-то в этом отношении решить, совершить исповедание, отречение и уничтожение заклятого, уничтожение каких-то оккультных предметов, предметов колдовства и так далее. Когда решен этот вопрос, далее вы отрекаетесь от всех причин проклятий уже в нравственной сфере, в том, что мы исследуем в рамках данного цикла. Если это проблемы во взаимоотношениях с родителями, вы исповедуете это перед ними и перед Богом. Если это притеснение ближних или любое, что бы это ни было, если это нравственная причина проклятий, нужно исповедать вслух и отречься от этого, и сказать Господу, и сказать духовному миру, что вы не желаете быть частью этого. Следующий очень важный шаг. Необходимо искоренить нравственные причины проклятий в своей жизни. Что толку, если человек заявляет, что знает Бога, а делами отрекается, говорит апостол Павел в послании к Титу, Титу 1:6. Они заявляют, они говорят, они утверждают, что знают Бога, но делами отрекаются. Необходимо удостовериться в том, что нравственные причины проклятий человек искоренил в своей жизни и более не повторяет их, в том числе и проклятия словами в свой адрес, о чем мы говорили в прошлый раз. И, наконец, призывайте благословение Божье. Не просто воздерживайтесь от нравственных причин проклятий, а делайте что-то для того, чтобы благословения стали реальностью. Священное Писание говорит о том, что благословения Авраама могут стать реальностью для всех. А Господь, как говорит книга Бытие, 24 глава, 1 стих, благословил Авраама как? Одно слово. Бытие 24:1. Господь благословил Авраама всем. Очень коротко. Господь благословил Авраама всем. И вот это благословение Авраамова, которое обещано, согласно посланию Галатам 3 главы 14 стиха, нужно призывать. Приведем пример из книги послания к евреям 11 главы. Евреям 11 глава, 20-21 стих. Евреям 11 глава, стихи 20 и 21. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Вот здесь, в этих двух примерах, эти люди призвали благословение тогда, когда их еще не было. И они сказали: «Ты будешь благословен в этом, в этом и в этом». Они были на пороге смерти, они были на постели смертной, на смертном одре. Единственная возможность, единственный способ призывать благословение – это действовать верою. То есть, несмотря на то, что у человека сейчас, предположим, очень сильно идет борьба с каким-то грехом, он на основании Божьих обетований говорит: «Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе. Мне все возможно, потому что я верую. В том числе я одержу победу». И вы называете этот грех своим именем и молитесь, чтобы Господь дал вам силу. Вот механизм призывания благословения. Сказать «слава Господу за то, что уже произошло», это чрезвычайно важно, но это не так трудно сделать. Но сказать, что я принимаю Божье благословение и заявить свои права на Божье благословение и объявить это верою тогда, когда этого ничего еще нет, как в случае с этими двумя людьми, вот это и есть проявление веры. Итак, призывайте Божье благословение, провозглашайте его на себя, на своих детей. И ожидая, как все герои веры, 11 главы послания к евреям, вы непременно его обретете. Сейчас время для молитвы. Приглашаю присутствующих склонить колени пред Господом, и все желающие могут обратиться в молитве. Господь, благодарю Тебя сердечно за величайшую любовь во Вселенной, за жертву на Голгофе, за жертву Сына Божия Иисуса Христа, где произошел обмен проклятия на благословение, где произошла замена греха на праведность. Господи, прошу о каждом присутствующем на богослужении. Благослови разумением, благослови осознанием, благослови желанием, исследовав все эти вопросы в свете Священного Писания, воспользоваться предложенной любовью Твоею, благами Твоими, благословениями Твоими. Молюсь, Господи, о тех, в особенности, кто еще ни разу не исповедовал Тебя как своего личного Спасителя. Молюсь о тех, кто этого давно уже не делал, потому теряет силу в духовной борьбе, теряет благословение. Прошу, дорогой Отец, сформируй в нас новую привычку призывать Твои благословения в нашу жизнь, исповедовать их, полностью доверяться им, надеяться на них и в конечном итоге обретать их верою. Отче, яви благословение в жизнь наших семей, в финансовой сфере, в сфере здоровья, в сфере эмоционального и психического здоровья, во всех сферах, которые нуждаются в Твоей очищающей работе, в Твоей благодати, в Твоем благословении. И нужду каждого Ты знаешь. Я прошу, Отче Небесный, благослови, наполни благословением каждого и яви свою силу во имя Иисуса Христа. Аминь.